уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15:05, это радиостанция «Говорит Москва», программа «Умные парни», у микрофона Екатерина Родина, в гостях у нас сегодня Владимир Евсеев, военный эксперт и заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ. Владимир, здравствуйте.
Добрый день.
Конечно, мы с самого начала нашей программы будем говорить о том, что происходит сейчас на Украине в контексте действий российских военных. Ну вот я открываю просто ленту новостей, чтобы мы быть в курсе и читать новости, которые приходят в эти секунды. И последнее, что я вижу, это заявление МИДа России. Лавров в ходе визита в Турцию обсудит с Чавушоглу перспективы возобновления мирных переговоров с Украиной. И еще новости недавние, тоже с пометкой «Срочно». Идея проведения референдума о присоединении Запорожской области к России обсуждается. Это власти, это военно-гражданская администрация Запорожской области. Чего ожидать? И что дают нам, какое представление о ситуации, вот эти новости и другие, которые приходят?
Ну, в первую очередь, мне хотелось бы поделиться с радиослушателями о том, что освобожден город Светогорск.
Да.
И по некоторым освобождена Лавра. Вот, это очень важно. При этом хочу заметить, что так же, как и в борьбе с фашистами в период Великой Отечественной войны, география работает против нас, потому что... Когда советские войска отступали, они отступали с высокого берега на низкий, а наступали с низкого на высокий. Вот здесь мы оказались в той же ситуации, когда мы находимся на низком берегу Северного Донца, или Северского Донца, как по-разному называют, а приходится брать высокий берег. Видно, там, именно там находилась Лавра. Совершенно очевидно, что самым важным является, по-видимому, то, что, что моральный дух надломан. И киевское руководство все делает к тому, чтобы этот моральный дух сломать до конца. Потому что иначе мне трудно понять логику киевского руководства, когда спецназ разведывательного управления отправляется в Северодонецк, который однозначно, во-первых, будет окружен вместе с Лисичанском, а сейчас в основном контролируется именно вооруженными силами Российской Федерации и Донецкой Народной Республики. То есть вот отправить наиболее, может, подготовленные воинские части в котел. Для этого, конечно, нужно иметь было очень большую голову, да, очень умную голову. Либо иметь очень хороших советников, а может быть, они торопятся быстрее Украину скинуть с рук, вот, потому что мне трудно понять логику этих событий. Как и то, что пытаются укрыться в Северодонецке бомбоубежище. Неужели опыт Мариуполя ничем не учит? Тем более, что здесь выхода из бомбоубежища в Северодонецке нет.
Но как вы вот вопросы вы задаете, но вы же все равно как-то отвечаете на них внутренне. Вы говорите, что не знаете, но все равно у вас есть предположение. А значит, это сделано специально для чего-то.
Ну вот смотрите, как бы есть первая логика, заключается в том, что ввиду того, что Зеленский самостоятельное решение не принимает, а он сейчас генеральный штаб вооруженных сил Украины отодвинул от принятия решений, то его советники могут ускорять развитие событий, потому что Украина слишком большая обуза. Вот посмотрите, как бы, если украинский кризис продолжается, то в чем дивиденды для Запада? Если говорить конкретно о Джозефе Байдене, то он должен думать о довыборах в Конгресс Демократической партии США, которые состоятся в ноябре. Цена на бензин на территории США выросла в 3 раза. И, соответственно, сейчас резервы, которые есть госрезервы, в объеме приблизительно 1,3 миллиона баррелей отправляется не на внутренний рынок, чтобы было логично, чтобы сбить цену внутри государства, а на в Европу, чтобы Европа перестала меньше покупать, стала меньше покупать российского газа, российской нефти. Да? Ну, ладно, как бы это можно понять. Но ведь посмотрите, 6-й пакет принимается санкции, да. И 6-го пакета санкций выведен нефтепровод «Дружба». Спрашивается, почему? Опять ответ очень прост. Вся Восточная Европа, она фактически привязана была к Советскому Союзу в рамках, Совета по экономической взаимопомощи, СЭВ. Угу. И вот тогда именно в ГДР проходил этот нефтепровод, под который были настроен, ну, в частности, один из крупных очень нефтепроводческих заводов, который находится условно в районе Дрездена. И получается, что если отказываться от российской нефти, то нужно переоборудовать нефтеперерабатывающий завод, и хочу заметить, что это требуется порядка 2 лет и огромные финансовые средства. Поэтому получается, что вроде бы перестают покупать в основном российскую нефть, а нефтепровод «Дружбы» выводит как раз под санкции. Вот не логика какая-то. Да? Джозеф Байден, он, конечно, очень торопится пустить нефть на внутренние нужды для того, чтобы сбить цену на внутреннем рынке Соединенных Штатов Америки. И второе, он рассматривает вопрос об начале вновь добычи сланцевой нефти. Так вот, для него продолжение войны, я не очень понимаю, что ему дает. Как бы, во-первых, это очень серьезная обуза. Недавно он получил дополнительно 40 миллиардов долларов, и что? Эти деньги опять идут, как всегда. Раньше на войну в Ираке и Афганистане Соединенные Штаты Америки в год тратили порядка 100 миллиардов долларов. Могу заметить, что для США это все-таки большая обуза. Некоторые считают, что можно взять, просто напечатать деньги, да? Но, вы знаете, это не совсем так. Это все-таки влияние на цены, то есть это прямое влияние на инфляцию. Просто так напечатать деньги нельзя. Это показало вот события пандемии. Поэтому, получается, если исходить из нормальной логики, да, то продление войны, оно для США не дает каких-то серьезных преимуществ. То, что они хотели. Швеция, Финляндия собираются вступить в НАТО. Да? Позиция Турции, ну, как-то проломит путем уступок. Потому что это в основном турецко-американский диалог. Получается, что Соединенные Штаты Америки получат дополнительно вот от того, что война будет продлеваться? О том, что больше будет разрушена инфраструктура на территории Украины? Ну, во-первых, надо заметить, что если кто-то там, такие великие деятели политические, как Борис Джонсон, считает, что украинцы будут воевать до последнего украинца, да, то он заблуждается. Об этом хорошо видно те мобилизации, которые проходят на Украине. Ведь это массовое уклонение от службы, причем самое большое уклонение наблюдается в Западной Украине. Во-вторых, дезертирство. И как бы Украина, это население на конец февраля было порядка 40 миллионов, да? Они не могут это мобилизовать сейчас, даже 100 тысяч им сложно. По-видимому, сейчас в новой, ну, может быть, 1070 удастся набрать. Но кого?
Какие, иностранные военные.
Какие возраста? А с иностранными военными тоже получилась как бы следующая ситуация. Удалось на территорию Украины ввести там порядка 6700 иностранных наемников, из которых, ну, приблизительно половина уничтожена. Так вот, иностранные наемники, во-первых, столкнулись с тем, что это не 2014 год, и это не сафари. Это, как правило, билет в один конец. Во-вторых, ведь есть масса публикаций на Западе о том, как западных наемников обеспечивают тем, что они могут воевать. Но это, вы понимаете, любой человек, который воевал, у него просто волосы встанут дыбом о том, что фактически их воевать отправляют чуть не с голыми руками. Вот, к примеру. Есть такой противотанковый ракетный комплекс «Джавелин», под который, для того, чтобы он всегда был боеспособен, ему нужно иметь, ну, как минимум 4, наверное, источника питания. А сколько их поставляют? Один. Это при том, что много «Джавелинов» вообще-то бракованы. И вообще непонятно, откуда они вообще проверялись, их работоспособность перед отправкой или нет. А может быть, кто-то просто украл, уже, может быть, на территорию Украины или в США, те «Джавелины», которые как бы пошли на другие нужды, ну, например, на нужды каких-то там чиновников, а вот неработоспособные попали именно на территорию Украины, и толку от них никакого нет. Поэтому, кроме этого, ведь посмотрите, события Ивровского полигона. Только на него приехали иностранные наемники, хочу заметить, это рядом со Львовом, если может кто-то не знает. Так вот, буквально через 3 или 4 часа после приезда на территорию Украины, когда успели сфотографироваться и рассказать всем, знакомы о том, что находится на территории Украины, в этот момент был нанесен удар крылатыми ракетами морского базирования типа «Калибр». По некоторым данным, убитых и раненых составило порядка 600 человек. Могу заметить, что после этого оставшиеся поехали домой. Вот, желание резко уменьшилось воевать на территории Украины. Еще один пример. Генеральная прокуратура на Украине потребовала фактически высшей меры наказания британским и марокканским наемникам. И могу сказать, по решению суда, как бы им действительно могут объявить высшую меру, потому что это в соответствии с законами Донецкой Народной Республики, и могут ее привести в исполнение. Так спрашиваются, неужели после этого они очень хотят воевать, тем более, что их отправляют не для того, чтобы выполнять какие-то особые задачи в тылу, а их отправляют на линию фронта, потому что не хватает банально личного состава. То есть их фактически используют в качестве пушечного мяса. Вот я думаю, европейцам это очень приятно услышать, о том, что именно европейцы стали пушечным мясом на территории Украины.
Но если все так, как вы описываете, то все равно почему продолжается все? Конечно, Песков заявил, что позитивно в Кремле оценивают ход спецоперации на Украине, но почему-то вот вокруг, вот когда спрашиваешь кого-то, еще долго. То есть никто не говорит, что сейчас, там, к концу лета не слышно прогнозов каких-то обоснованных утверждений, там, начало осени. Никто даже не называет приблизительной даты, когда может все закончиться. Я имею в виду спецоперация на Украине или хотя бы заключение мирного договора. Но вот последние часы, там, дни мы слышим, что какие-то позиции и переговоры могут продолжиться между Москвой и Киевом. Вот что будет-то, когда все закончится и закончится ли?
Ну, сейчас мы можем говорить только о втором этапе спецоперации вооруженных сил Российской Федерации на Украине. Вторая спецоперация не предполагает освобождение Киева. Потому что некоторые думают, что это освобождение. Нет, этого не включает.
Первая включала?
Первая включала не взятие даже Киева, не столько взятие в Киева, сколько подойти к Киеву, дождаться переворота.
Вот.
Ну, таких тоже великих деятелей, как, например, Виктор Медведчук, еще некоторые товарищи. Вот. Ввиду того, что они оказались полностью неспособными к чему-либо, нам пришлось туда уходить. При этом пришлось, ввиду того, что мы выходили без ремонтной базы, часть техники даже пришлось бросить, потому что как бы нечего было вывести. Очень были протяженные коммуникации. Очень большое спасибо Виктору Медведчуку. В итоге мы оттуда ушли.
Так, но план номер два.
Но при этом могу сказать, что, конечно, украинский преступный режим повел себя как обычно. Часть населения была уничтожена. Силами Национальной гвардии Украины. И вот эти события в Буче, они реально были люди, не те, которые мы убили, а те, которые просто убили украинские силовики после того, когда зашли в Бучу. Так вот, если говорить вот о том, как развиваются события, да, так вот, второй этап все-таки предполагает в основном освобождение левобережья Днепра, но, по-видимому, без некоторых областей, потому что Киев ведь тоже находится левобережье Днепра. Вот речь о Киеве пока не идет, о Полтавской области не идет, но, например, я думаю, город Харьков вполне может быть как минимум окружен. Будет, скорее всего, освобожден город Запорожье. Трудно говорить по поводу Днепропетровской области, ведь она тоже рассечена Днепром. Вот может быть левобережье часть Днепропетровской области без города Днепропетровска, или как сейчас Украина называет, город Днепр. Но вот второй этап же включает еще одно направление, это южное направление. Это полное освобождение Николаевской области. Хочу заметить, что сейчас некоторая часть Николаевской области уже освобождена. И освобождение Одесской области. Вот. Здесь пока трудно говорить. Речь может включать там, ну, как минимум, блокирование Одессы, создание транспортного коридора в Приднестровскую Молдавскую республику, столица которой город Тирасполь, и фактически снятие угрозы вот для этой территории. То есть вот это второй этап. Как быстро это может быть сделано? Да? Ну, я думаю, что это приблизительно может быть сделано к осени. Вот этот этап, как бы, может быть реализован. Что может быть потом? Знаете, очень много зависит от морального духа. Если моральный дух удастся сломать, вот мы все-таки надеемся, что в течение месяца моральный дух будет сломлен. Он пока только надломан. К этому может быть способствовать, например, разгром группировки украинских войск в районе Лисичанска, а также группировки войск в районе Авдеевки. Вот котлы, которые как бы активно помогает создавать Украина, да, вот эти, украинский, киевский режим, да, вот эти котлы, они будут способствовать слому морального духа, но ведь, посмотрите, ведь, что происходит. Город Светогорск, да, ведь, когда вооруженные силы Украины подошли к реке Северский Донец, то неожиданно увидели, что их украинские националисты этот мост взорвали. Ну, тогда, бросив все, что у них было, они поплыли через реку, и что они встретили? Они встретили пулеметы украинских националистов, ведь украинские националисты, они выполняют функции заградотрядов НКВД. Они просто расстреливают тех, кто отступает с поля боя. Ну, как вы думаете, насколько это способствует укреплению морального духа? Наверное, это не способствует. Кроме этого, ведь сейчас все более украинский народ осознает размер потери. Потери, вот, безвозвратными потерями обычно считают те, кто убиты, и те, кто тяжело ранен, то есть не может быть возвращен в строй, да? Угу. Вот, они же чудовищны, на самом деле. Да, действительно.
Но они доподлинно известны, ну, то есть...
Ну, их оценочно можно сказать, да. Там, но некоторые считают, что это может достигать сейчас, например, 100 тысяч. Вот, это очень много. И могу сказать, что На Украине действует закон, в соответствии с которым в течение 90 дней можно информировать о гибели. Но 90 дней постепенно заканчиваются, и сейчас уже надо говорить о том, кто погиб в марте. Так вот, при таком уровне потерь, с учетом того, что кадровая армия заканчивается, а ее как бы разбавление, ну, если, положим, первым призывом, там, призыв первой категории, там, до 31 года, он еще как-то может в чем-то компенсировать, то все остальные призывы, когда начинают призывать людей там, в возрасте там, 50 лет, например, да, или, например, там, очень молодых, да, я ж не говорю про их опыт, или, например, представители территориальной обороны, да, то они воевать, конечно, абсолютно не умеют. Вот они могут выступать только в качестве пушечного мяса, и все. У них просто других нет возможностей. Я уж не говорю о том, что ведь очень сильно, очень много теряется техники. Причем на Донбассе тоже ведь много достаточно техники, которая там останется. А по поводу убыли личного состава. Есть кадры в интернет, каждый может посмотреть. Стоит группа украинских военнослужащих. Их оценочно человек 15. Это остаток трех рот. От трех рот осталось 15 человек. Это большие потери или маленькие? Я могу сказать, что когда воинская часть теряет приблизительно четверть личного состава, она подлежит отводу в тыл. Да? При половине как бы возникает вопрос, нужно ли сохранять воинскую часть. Но когда от трех рот остается 15 человек, то фактически никакого батальона уже быть не может. Я не представляю, как может батальон в таких условиях фактически создавать заново.
Ну и теперь при таких условиях переговорный процесс Москвы и Киева.
Тут здесь какие вот, перспективы? Здесь надо понимать следующее. Владимир Зеленский ничего не решает. Владимир Зеленский – это актер, который выполняет роли, который выполняет волю своих наставников, да? Вот, в первую очередь американцев и британцев. Владимир Зеленский не может пойти ни на какие переговоры, но даже более того, даже если он что-то подпишет, ведь всегда можно оспорить, как его недееспособность ввиду его сильной наркотической зависимости. Это очень удобная ситуация. Так вот, те, кто курирует деятельность Владимира Зеленского, хочу заметить, что охрана Владимира Зеленского не украинская. Она либо американская, либо британская. И по некоторым данным в последнее время было усилено. Так вот, те, кто его курирует, они не настроены на какие-то переговоры, они по-прежнему хотят продолжения войны до последнего украинца. С этой точки зрения, о каких переговорах может быть разговор? Есть очень умные люди, ну, например, премьер-министр Италии, да? И вот итальянское руководство выдвинуло план мирного регулирования. Вы только вдумайтесь, что было предложено. России нужно вернуть Крым, вернуть Донбасс, а после этого Запад подумает о снятии санкций. Но вы понимаете, такое ощущение, что премьер-министр Италии живет не в Италии, а где-то на Луне. Вот, и абсолютно не представляет ситуацию, которая складывается на поле боя. О каком возврате вот Крыма и Донбасса можете разговор? Но сейчас же речь идет не только о Крыме и Донбассе, но и о других территориях. На этих территориях как бы есть не только военно-гражданская администрация. Там люди сейчас могут получать российское гражданство. И вот тоже, чтобы вы понимали, вот до какой степени меняется подход людей. Если изначально не хотели получать даже гуманитарку в городе Херсон, то сейчас командир батальона территориальной обороны, а чтобы просто люди понимали, о чем разговор, территориальная оборона – это фактически банподполье, которое создавалось на тот случай, если город будет захвачен. Угу. Так вот, командир батальона территориальной обороны попросил, не только попросил получения российского гражданства, он сказал, что готов с оружием в руках бороться против вооруженных сил Украины. Вы представляете, насколько человек переформатировался вот за вот эти 3 месяца. И это не единичный случай. Поэтому сознание людей меняется. Конечно, не все поддерживают нынешнюю ситуацию и в том же Мариуполе. Опять же, могу объяснить, почему. Там достаточно много западенцев было завезено за последние годы. Их представители частично были убиты при штурме. Понятно, что они озлоблены. Но здесь я могу сказать, как бы, есть очень хорошая фраза, которая говорилась именно с украинской стороны. Чемодан, вокзал, Европа, в данном случае. Ради бога, никто вас не хочет задерживать. Но если вы попытаетесь использовать силу, там, заниматься диверсиями, да, либо какие-то другие предпринимать действия, которые носят террористический характер, ну, тогда, как бы, есть достаточно места, много лишения свободы, где вы можете и с правым трудом попробовать компенсировать то, что вы сделали. Поэтому выбор должен быть у людей. Ведь если люди хотят мирно жить, а ведь большинство хотят именно мирно жить, то в этом случае они вполне могут быть на этих территориях, развивать, как бы, создавать семьи, да, начать получать достойную зарплату. У них для этого есть масса возможностей. Ведь, посмотрите, мне приходилось бывать в Крыму за несколько месяцев до его воссоединения с Российской Федерацией, да. Вот, что могу сказать? Симферополь производил впечатление российского города начала 90-х годов. Для этого достаточно было спуститься в подземный переход, чтобы было, все сразу стало понятно. Я уж не говорю про дороги или тот аэропорт, в котором практически не летало самолетов. Да? Сейчас Крым очень сильно изменился, но меняется Херсонская область. Меняются другие территории, которые освобождены. Поэтому каждый тот, кто живет там, человек, да, он должен принять собственное решение. Я думаю, что Россия не будет никого задерживать, если кто-то хочет уехать.
Но при этом статус этих территорий...
А статус территории должны определять те люди, которые живут на этих территориях. Референдум. Это совершенно нормально. Ведь, посмотрите, есть, например, край Косово, который правильно вообще называется Косово-Метохия. Ведь он отошел от Югославии, сейчас и является независимым. Никто же не возникает вопрос о том, что на территории Сербии должны были голосовать за выход этого края от Сербии, а тогда Югославии. Если сейчас люди на территории Херсона захотят жить отдельно от Украины, это право людей на самоопределение, что закреплено в уставе Организации Объединенных Наций.
Но при этом много российского всего уже на этой территории.
Ну, это как бы это наше право, как и право было, может быть, незаконное право киевской власти на сождение вот культуры западенцев. Да? Ведь посмотрите, сейчас на Украине находится порядка 7 миллионов беженцев. Насколько Европа сейчас их с распростертыми объятиями ждет? Польша прекращает выплаты пособий. Прага перестает принимать украинских беженцев. То есть Европе украинские беженцы также не нужны. И у них тогда возникает вопрос, ведь они думали, что здесь какая-то, вот, извините за выражение, халява. Что можно приехать, зарегистрироваться в нескольких государствах, получать везде это пособие. Жить так, как вот они умеют жить. По-украински, да, то совершенно понятно, что это все заканчивается. И сейчас нужно как бы учить польский язык, иначе дети не смогут получить документ об образовании. То есть они должны становиться поляками.
А этого украинцы не хотят?
Не хотят, но я вам больше могу сказать. Я суждаю гипотетически. Вот давайте представим ситуацию, пусть в какой-то перспективе, да, что, например, три области Украины, я могу их назвать, Львовская, Тернопольская, Ивано-Франковская, окажутся под управлением Польши. Вы знаете, что ждет население вот этих территорий? Денацификация. Об этом украинцы даже думать не хотят. Но для того, чтобы эти территории контролировать, Польша должна их денацифицировать. А почему? Да потому что, когда такие достойные, извините, в кавычках люди, как Бандера, Шухевич, реализовывали свою деятельность, да, ведь тогда убивалось очень много поляков. Поляки об этом тоже помнят. Поэтому проблема денацификации, она так же остро стоит для России, как и для Польши. И поэтому денацифицировать вот эти три области придется уже Польше. Я могу сказать, это достаточно жестко будет делаться. Об этом даже еще не задумываются вот те люди, которые на самом деле способствуют тому, чтобы Польша эти области, ну, как бы, не то что оккупировала, да, а фактически воссоединила собственной территории. То есть речь идет о неком воссоединении исторических земель Галиции. Ну, так во всех трактуется.
Я смотрю Джонсон заявление его, говорит, что Зеленского нельзя принуждать к плохому мирному соглашению с Россией, потому что Зеленский может пойти на невыгодный договор, а на него может оказываться давление с целью заключения плохого мирного соглашения. Такие договоры не длятся долго, поэтому крайне важно, чтобы Зеленский не заключил плохой мирный договор. Это Джонсон сегодня заявил газете «Гарде».
Ну, вы знаете, Джонсон всегда напоминал клоуна. Вот, и я вообще удивляюсь, что он до сих пор остается премьер-министром, но могу сказать, что самым важным фактором была поставка американских и теперь уже британских ракет, всем залпом дня, фактически ракетных систем с большой дальностью. Ведь они вынуждают Россию входить на глубину этой территории, которая имеет дальность стрельбы.
И что... Да, продолжим. Конечно, обязательно продолжим разговор. Буквально через 5 минут дали информационный выпуск, немного рекламы. В гостях у нас Владимир Евсеев, военный эксперт, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ.
Уверенное обаяние знатоков. тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.36, программа «Умные парни». А в гостях у нас сегодня Владимир Евсеев, военный эксперт, заведующий отделом Евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ. Сразу к нашим слушателям обращаюсь, к их сообщениям, потому что их очень много. Напомню, что СМС они могут присылать на номер +7 925 48 948. Если хотите, можете воспользоваться телеграм-ботом для приема сообщений, говорит МСК-бот в одно слово. Ну вот, Владимир, смотрите, Мортем, наш слушатель, пишет, для украинца не проблема понимать польский язык, поэтому, чтобы его учить, вот в этом контексте не согласен наш слушатель с вами, когда вы говорите, что сложно будет им в Польше, украинцам.
Но вы знаете, ведь речь же идет не только о том, не только об изучении языка, хотя язык, понятно, ведь речь идет не о бытовом языке, ведь на этом языке придется писать, ведь надо будет знать польскую культуру, и многое другое для того, чтобы жить на территории Польши. Поэтому это несколько больше, чем просто знание языка на бытовом уровне. Одно дело, когда украинцы приезжали по Польшу и тратить деньги, или, например, на какой-то короткий период времени. Другое дело, когда они собираются жить на территории Польши, то на территории Польши не нужно. Польше не нужно людей, которые будут заниматься там распространением каких-то украинских идей. Им нужно те народы, которые будут полностью подчиняться Польше. А ведь в Польше, ведь думают о некой великой Польше, да? Хочу заметить, ведь у Польши есть территориальные претензии не только к Украине. Есть территориальные претензии к Белоруссии. А есть закон, в соответствии с которым Польша может вводить войска на территорию Литвы. Так получается, вот это что такое великая Польша. Поэтому украинцы, когда думают, что как бы они на территории Польши будут иметь какие-то особые права, они глубоко в этом заблуждаются.
По поводу тех, кто курирует деятельность Зеленского, ну, вот Денис пишет, не кажется ли вам, что у них нет ни жалости, ни каких-либо других эмоциональных человеческих качеств? Сложно поверить вот, в то, что такие люди существуют.
Ну, вы знаете, как бы сложно поверить, но мне кажется, что у тех украинских националистов, которые, например, расстреливали собственных сослуживцев, да, которые переплавали Северский Донец, да, что у них какие-то есть моральные качества. Или, например, тех артиллеристов, которые сейчас зверски обстреливают Донецк и другие города Донецкой Народной Республики. Вот я не вижу, насколько у тех, может быть, какие-то моральные принципы. Или когда размещают, например, огневые точки, вы только вдумайтесь, на этажах больницы, над которыми лежат пациенты. Да? Если же говорить об американцах. Вы знаете, у американцев есть только национальные интересы. Мне кажется, у Британии то же самое. Вот кроме этого, у них ничего нет, если нужно воевать до последнего украинца, они хотели бы воевать до последнего украинца. Просто другой вопрос, украинцы не хотят воевать до такой степени, и они не будут воевать. Поэтому совершенно понятно, что если будет слом морального духа, то о какой, как бы там, обороне будет идти разговор, я не очень понимаю. Поставки вооружений, они тоже не имеют, во-первых, с одной стороны, принципиального значения, потому что их сейчас много на Донбассе, они там останутся. Но ведь посмотрите, ведь США фактически лишают Украину права на существование поставками определенных образцов вооружений. Я уже говорил сегодня о том, что США поставляют Украине сейчас ракетные системы в реальности с дальностью стрельбы до 500 километров. Вот чтобы просто радиослушатели понимали, расстояние от границы Брянской области до Молдавии составляет менее 500 километров. Так спрашивают, на какую глубину нужно войти на Украину, чтобы она не могла быть использована для обстрела территории Российской Федерации? Ну, могу заметить, что от Украины должно остаться очень мало. И эта зона должна быть далека. Но есть же и другие государства, как, например, Белоруссия, которая не хочет иметь границу с какими-то образованиями, которые будут контролироваться украинскими националистами. Хочу заметить, что сейчас ведь Белоруссия имеет границу с Ровенской областью. И она не хочет, чтобы в Ровенской области управлялась вот со стороны вот этих националистов. Поэтому, поставляя определенные образцы вооружения, США фактически лишают Украину права на существование как государства.
7373948, телефон прямого эфира, и через несколько минут обратимся к звонкам наших слушателей. А пока сообщение, вот Эндрю пишет, что возразит слушатель и согласен с вами, но и польский, и украинский, это разные языки, отличаются больше, чем украинский и русский даже. По поводу вопрос вам, 153-й наш слушатель. Как вы считаете, имеют ли право в нынешней ситуации силовики, чиновники иметь недвижимость в недружественных странах и справедливы ли ограничения в пользовании?
Ну, я думаю, что вообще им надо было подумать об этом раньше, до спецоперации вооруженных сил Российской Федерации на Украине, да. Я полагаю, что, конечно, они не должны, но ведь что здесь, в чем заключается парадокс? Ведь для силовиков существовало, например, ограничение по выезду. И это существовало достаточно давно и было введено не в феврале этого года.
Конечно.
И в соответствии с ним было запрещено посещать эти страны, которые сейчас мы называем недружественными. Ну, тогда в этом случае получается, о какой имуществе может разговор, если вы даже не могли посещать эти территории. Если у них есть там имущество, то оно вполне возможно сейчас находится либо заморожено, либо контролируется кем-то. Ну, вот, и здесь я хотел бы еще один пример привести. Например, у одной гражданки Российской Федерации была, например, недвижимость в Юрмале. Да? Эту недвижимость отобрали, поселили там украинских беженцев. И у нее сейчас дилемма. Значит, продать он фактически не может, но ремонт настолько дорог после посещения вот этих так называемых культурных украинцев, что как бы делать ремонт там просто не имеет смысла. Ну, а чтобы люди еще понимали, вот что такое украинские беженцы, есть сообщение, например, немецкой газеты, одной из ведущих газет, значит, и там было следующее. Украинские беженцы решили сжечь российский флаг в доме, в котором они жили. И они спалили этот дом, который был предоставлен немецкой стороной для их проживания. Вот до какого абсурда иногда доходит украинский беженец.
В начале разговора мы говорили о Медведчуке, потому что была надежда на него в какой-то степени, да? Но вот Мортон пишет, что значит народ един, если не дождались переворота, и вовсе не вина Медведчука в этом.
Ну, вы знаете, как бы на самом деле ситуация несколько иная. Просто у американцев очень много денег, и она перекупила тех людей, на которых Виктор Медведчук рассчитывал. Во-вторых, есть очень много ресурсов, которые позволяют влиять на тех людей, которые потенциально могли участвовать в таком перевороте. Поэтому речь идет ни о каком народе, разговора даже не идет. Потому что украинская элита, нынешняя, это не украинский народ. Так вот, украинская элита, она оказалась исключительно продажной и подверженной влиянию Запада. Попытка же России сохранить Украину, она и привела вот к походу на Киев. Она показала, что нынешняя элита, она не способна к самосохранению. После этого стали появляться люди, готовые там, территории появляться, готовые войти в состав Российской Федерации или в состав там какой-то Малороссии, но которые не хотят иметь ничего общего с нынешним преступной киевской властью.
Смотрю на ленту новостей, какие новости сейчас падают в эти секунды. Но вот Зеленский, заявление его, признал, что Украина уступает России в плане техники и не способна наступать, сообщает британская газета Financial Times. Мы уступаем в плане техники, мы не способны наступать, мы потерпим больше потерь, а люди – это наш основной приоритет, приводит газета заявление Зеленского.
Но на самом деле личный состав действительно самая большая ценность. Но если Владимир Зеленский так печется о личном составе, то зачем он их отправляет в котлы? Ну, это как бы это человек противоречит сам себе. Если он так заботится лишь о себе, почему он не дает возможность выхода из котлов? Вот Лисичанского котла, например. Но ведь для него важнее, чтобы максимально дольше задержаться вот на этой территории, вернее, не ему, конечно, а те кураторам, которые стоят за ним. Но ведь такая максимальная задержка на вот этих территориях, они же приводят к их потере. Либо убитыми, либо пленными, да? То есть ситуация, она несколько иная. Это просто наглая ложь Владимира Зеленского. Он делает все, чтобы максимально привести к максимальной гибели личного состава, фактически уничтожает кадровую армию, а после кадровой армии им будет просто воевать не с кем. Вот пусть Владимир Зеленский возьмет автомат и едет в Лисичанск, если он такой умный. А если он это сделать не может, тогда не надо говорить то, о чем ты не соображаешь вообще.
Но при этом это косвенное признание поражения, разве нет? Если Украина в плане техники уступает России, наступать не может. Возникает вопрос, способна ли обороняться, если наступать не может.
Но это ваша трактовка. А его трактовка такая. Мало техники, поставьте на больше техники. Вот у него другой подход. Но ведь почему так Владимир Зеленский говорит? Не для того, чтобы он реально верит в победу. Чем больше техники, тем больше возможность украсть. Он может лично обогатиться. Вы не поверите, ведь воруют даже воинское обмундирование вооруженных силах Украины. Я уж не говорю там про воровство вооружений, которое носит массовый характер. Потому что если посмотреть то, что поставляется, и то, что доходит до линии фронта, это очень большая разница. И об этом пишут кто? Западные наемники, которым удалось вырваться из этого ада.
Юрий спрашивает, наш слушатель, Донецк уже несколько дней расстреливают как никогда раньше. Почему мы с этим ничего не можем сделать?
Ну, во-первых, для того, чтобы уничтожить, вот, для того, чтобы изменить ситуацию, да, нужно изменить линию фронта. Если посмотреть на карту, то город Авдеевка, это фактически чуть не пригород Донецка. Пески, это совсем рядом. И здесь можно обстреливать даже тяжелыми минометными системами, я же не говорю про артиллерию. Да? Артиллерия прячется, там хорошо подготовлены позиции, поэтому быстро не выбить. Но хочу заметить, какой артиллерией сейчас обстреливается Донецк? Какого калибра? 155. Это калибр натовский. То есть они поставляют, обстреливаются теми вооружениями, которые поставляют им США, другие европейские государства. Получается, они поставляли вооружение для того, чтобы Украина вела оборонительные боевые действия, они им убивают мирное население. Тогда спрашивается, кто должен отвечать за убийство мирного населения? Преступный киевский режим и те государства, которые поставили эти вооружения, потому что именно этими вооружениями сейчас убивается мирное население.
А тут еще капитан Джон пишет, народ нигде не спрашивает, ни в России, ни на Украине, и в других странах вообще не спрашивают. Это когда готовятся какие-то действия, когда власти сами решают, что делать.
Но вы знаете, как бы любая власть, она все-таки учитывает какие-то настроения, да? Эти настроения, конечно, создать искусственно. Вот посмотрите, например, Финляндия якобы хочет вступить в НАТО. А вы знаете, на основании чего это принимается решение? На основании данных соцопросов чрезвычайно сомнительной фирмы. Это информация финской стороны, которая проводит эти вопросы, в соответствии с которым там порядка 70% финнов поддерживает вступление страны в НАТО. Но при этом не проводится референдум. Кто-то будет сомневаться, что Финляндия является демократическим государством. Наверное, никто не будет в этом сомневаться. Но вот посмотрите, как это делается. Большинство финнов выступает против вступления Украины в НАТО.
Ну, а у вас тем какие данные? Откуда это?
Тем не менее, элита тащит фактически за уши страну в НАТО, ухудшая ситуацию в сфере безопасности. И это может привести к очень серьезным экономическим последствиям. Вот как делает себя демократическое государство Финляндии.
Но когда большинство, вы говорите, против, это же тоже вы основываетесь на каких-то данных, где они получены?
Это я основываюсь на данных финнов. Мне приходилось участвовать недавно на пресс-конференции, в которой был финский эксперт, и который вот это его данные. Это не то, что вот я где-то там выдумал или прочитал. Это данные финской стороны. С его точки зрения, большинство финнов выступает против вступления страны в НАТО.
Мортом спрашивает, где можно почитать и услышать откровения западных наемников, интересно. И 430-й в продолжении разговора об обстреле Донецка. Если они обстреливают из американского оружия, уже, наверное, пора все-таки нанести удар по центру принятия решений.
Ну, вы знаете, как бы, значит, прочитать об этом можно. В социальных сетях сейчас очень много разного рода информации. Просто надо смотреть, какие социальные сети есть. Исключительно информация, которая носит фейки, да? Вот. Там о многом рассказывали. Рассказывали о том, что как бы у нас уже корабли, наверное, 10 раз уже все потоплены, которые есть, например, на Черноморском флоте, да? Вот. В частности, около острова Змеины якобы был поврежден одним из наших фрегатов, да? Сказок много всяких рассказывалось. Но в нормальных социальных сетях, да, вот, которые считаются независимыми, там очень много информации. И вот то, что я говорил по поводу вот, как реально воюют, да, эта информация была опубликована в Канаде. То есть, как бы, вот такая информация, она постепенно проходит, и она проходит даже в западных средствах массовой информации. Да? Значит, второй вопрос вы сказали.
По поводу из американского оружия, если стреляют, то пора нанести удар по центру принятия решений. Еще вдогонку прочитаю, сразу появилась по одной теме 530-й. С учетом того, что Авдеевка 3 месяца стоит, стреляет из натовского оружия, то не так уж там воруют, как вы описываете, не так уж они слабы, как вы описываете.
Так, значит, что могу сказать по поводу Авдеевки? Да, Авдеевка просто очень хорошо укреплена, вот, она не окружена, поэтому туда можно было поставить западное вооружение, но обстрел может вестись не обязательно с Авдеевки, потому что те вооружения, которые были поставлены, имеют дальность стрельбы порядка 25 километров. Можно обстреливать с других территорий. Что такое удар по центру принятия решения? Я понимаю, конечно, нам всем приятно порассуждать, например, по ударе по Вашингтон, Д.С., столица Соединенных Штатов Америки, да, но, как бы, вы сами понимаете абсурдность вот такого рода вещей, хотя, конечно, может быть, удар по принятию решения в Варшаве, может быть, давно уже назрел. Но, тем не менее, не рассуждая о таких как бы вещах, да, да, действительно, конечно, мы давно могли бы уничтожить, например, генеральный штаб вооруженных сил Украины, да, который мы знаем местоположение, да, могли бы уничтожить офис Зеленского, да, какие-то, пока это не делается. Но в какой-то момент ограничения на такого рода удары тоже могут быть сняты. Вот. Это делается, в первую очередь, из гуманитарных соображений, чтобы максимально снизить потери среди мирного населения, а не потому, что мы очень сильно заботимся о судьбе Владимира Зеленского. Владимир Зеленский, на самом деле, он никому не нужен. Он, как знаете, такой неуловимый Джо, которого никто поймать не может, потому что он, на самом деле, как бы просто никому не нужен. Так и Зеленский, как вы понимаете, ту фигуру, которую поставили, она ведь нужна. Почему? Потому что он имеет серьезную наркотическую зависимость, поэтому управляем. Но если он что-то подпишет, может сказать, что недееспособный, поэтому можно отказаться от любого документа, который он подпишет. Ну, мне кажется, с этой точки зрения Владимир Зеленский просто идеальный президент Украины.
Я поняла, вы не первый раз про наркотическую зависимость говорите. Наши слушатели сразу, вот у вас же нет все равно доказательств. Вас в любой момент могут так обвинить в клевете. И возбудить дело, иск подать, и вы проиграете, потому что где доказательства? Вот, иначе, вас могут заставить извиниться, иначе можно попасть под уголовное преследование о клевете. Это сообщение от Николая.
Хорошо, значит, могу сказать следующее. Моя теща работает на скорой помощи. Значит, все ее, то, что она видела по экрану телевизора, говорит о том, что у него на лице есть явные признаки серьезной наркотической зависимости. Если как бы у кого-то есть медработники, кто сталкивался с теми людьми, причем теща, чтобы просто они понимали, да, имеет там свыше 40 лет стаж работы на скорой помощи. Значит, если у кого-то есть медицинские работники, которые имеют большой опыт работы с теми, кто работает с серьезной наркотической зависимостью, пусть посмотрят видео Владимира Зеленского. И тогда этот вопрос будет просто закрыт.
Хорошо, про Финляндию возвращаемся. Вы говорили о вступлении в НАТО, Мортом. А Финляндия вообще-то считает соседство с Россией очень опасным. В свете нынешних событий еще больше, так что желание вступить в Финляндию в Союз вполне допустимо.
То есть... Но я могу даже развить это событие. Да. Давайте подумаем, у кого есть территориальные претензии к кому? Вы знаете, в Польше любят рассказывать о наличии территориальных претензий России к Финляндии. Но хочу заметить, что территориальные претензии есть не у нас в Финляндии, а у Финляндии к Российской Федерации. А конкретно, городу Выборг, Южной Карелии, и более того, может быть, наши радиослушатели не знают, но до Второй мировой войны Финляндия имела выход в Северный Ледовитый океан, и она потеряла его по соглашению о перемирии 1944 года. Так получается, у кого есть претензии к кому? Получается, претензии есть к нам. Но тогда, если НАТО принимает такое государство, которое имеет территориальную претензию к Российской Федерации, может быть, не хотят воевать за Финляндию? Они не хотят воевать за Финляндию. Но если не хотят воевать за Финляндию, они постигнут ли Финляндию участь Украины в какой-то степени? Вот я думаю, об этом надо было задуматься.
Ну, сразу же вам сообщение пишут, что я медработник, нет ничего подобного. 430-й пишет, доказательства есть, как Зеленский рассказывает. Но я думаю, что не будем развивать эту тему.
Точки зрения может быть разные, да, но достаточно безусловно посмотреть на его поведение. Вы знаете, иногда он себя ведет так, как будто ему... как минимум нужно обратиться к психиатру.
Про сожженный флаг. Много сообщений, что потом признали, что это был фейк все-таки.
А что?
Про сожженный флаг в квартире, в помещении.
Но это была публикация немецкой газеты. Я из этого исхожу. Я, конечно, не проверяю то, что они исходят из того. Но то, что такое вполне возможно, как бы, это реальность. Реальность из тех, кто имел опыт общения с представителями Украины.
И, как вы знаете, всегда была раньше реклама, сколько вешать в граммах, всегда людям интересен вопрос, когда точно, в какой срок и так далее. Наш слушатель, срок, ваше мнение, когда операция подойдет к концу? Когда операция подойдет к концу? Я уже задавала, конечно, этот вопрос, но все-таки этот вопрос повторяется, и, может быть, именно конец операции.
Вы знаете, мы находимся в состоянии очень серьезной неопределенности, да, потому что даже сейчас мы не знаем, когда будет сломлен моральный дух, да? Я им говорю, ориентировочно, это может быть, положим, месяц, да? Вот, в отношении второго этапа. Что такое второй этап? Второй этап – это освобождение Харькова и Одессы или нет? Может быть, и нет. Второй этап – когда может быть завершен? На Западе есть оценки, что второй этап будет завершен в середине сентября. Я думаю, что, может быть, второй этап завершен будет к началу осени, но мы пока не знаем, значит, как быстро сломается моральный дух Украины. Если он сломается, Владимира Зеленского убьют, собственно, националисты, или не убьют? Мы это тоже не знаем. Украина рассыпется или нет? А там есть очень серьезное желание как бы начать самостоятельно действовать вот, отдельно от Киева. Мы тоже не знаем. То есть, вы знаете, мы не знаем, на самом деле, позицию даже США и Великобритании. Они что вот своими действиями? Потому что, если исходить из того, что советует Владимир Зеленскому, такое ощущение, что они хотят ускорить падение Украины. Или поставками оружия. Так вот, в условиях такой неопределенности, как бы, очень трудно говорить о том, сколько вообще может продлиться спецоперация. Да? Но могу сказать, что при неблагоприятном развитии событий война на Украине может продлиться еще... Ну, спецоперация на Украине может продлиться еще год.
Спасибо. Вот,
но второй этап, скорее всего, наверное, к осени закончится.
Это прогноз, и посмотрим, что же будет дальше вместе. Владимир Евсеев, военный эксперт и заведующий отделом Евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ, был гостем программы «Умные парни». Спасибо вам большое. Приходите еще. Всего хорошо.